Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Льве Николаевиче Толстом и его философском круге чтения. У нас сегодня в гостях главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук, доктор философских наук Виктор Павлович Визгин. Здравствуйте, Виктор Павлович.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Мы с вами уже не первый раз в этой студии общаемся о философских проблемах разных, и говорили и о Пришвине, и о Габриэле Марселе. У нас была программа. Вы известный специалист по французской философии и очень много переводили, изучали, писали. Вот. Но вот сегодня такая необычная тема — Лев Толстой. Я знаю, что вы последнее время как-то увлеклись Толстым, его перечитывали, переслушивали, поскольку сейчас формат аудиокниг позволяет нам еще и через уши воспринимать. Это немножко по-другому ведь, да, чем через глаза?
Да, это другой, интересный другой, да.
Другой ракурс.
Другой ракурс, да, это замечаешь то, что, может быть, не замечаешь при чтении глазом, при прослушивании.
Но ведь вначале было слово.
Вначале было слово, но слово звучало.
Да.
Вначале было звучащее слово.
Речь. Вот. И поэтому, когда мы воспринимаем текст, мы видим...
Речь – это как река жизни. Если речь перевести вот в геофизический объект, то это будет река, вообще говоря. Река всегда журчит и говорит.
И течет.
И течет, да.
И в одну реку нельзя войти дважды.
Да вот даже, да.
Потому что каждое слово, оно сказано в следующий раз уже по-другому.
Совершенно по-другому. Совершенно по-другому.
Но вот все-таки Толстой. Как вдруг оказалось, что вы от французов и, более того, человек православный, пришли к автору, который все-таки внутри церкви не очень почитаем. То есть церковь всегда видит в Толстом, ну, в каком-то смысле, не покаявшегося. То есть человека, который закончил жизнь вне церкви и погребен был вне христианских обрядов. Там могила его в Ясной Поляне, к сожалению, без креста. И на меня производит жутковатое впечатление.
Да, я вспоминаю эту могилу, и действительно, это холмик, покрытый травой, и связан с преданием, что здесь мальчиком Толстой искал волшебную палочку счастья.
Зеленую палочку.
Зеленую палочку, да, багет мажик, как он пишет. Вот. Но что касается вот вашего вопроса, Алексей Павлович, то я не то что вот после французской философии перешел ко Льву Николаевичу Толстому, я начал с него, когда я не знал никакого французского языка. Я еще русским не владел как следует. То есть ведь нам задали на летний отпуск в 8 классе прочесть «Войну и мир». И когда я прочел «Войну и мир», ну, я стал, в общем, другим человеком.
А ведь были еще рассказы для детей, да?
Были рассказы для детей. Ну, рассказы для детей, они, понимаете, как? Они занимательны, они нравоучительны. Ну, это какой-то штрих на необразимо богатой биографии и жизненном пути Льва Николаевича Толстого. Вот. Он начинал-то не с детских рассказов. Он начинал с очерков. И очерков совершенно таких конкретных, но они так и звучат. «Робка леса», «Набег» – это первое его произведение, первые опыты пера. И еще более ранним опытом пера был его дневник. Он начал писать, когда ему было лет 17, и он поступал в Казанский университет. Вот тогда он, собственно, как писатель и начинал. Но не, как, не просто как писатель, а как писатель, который следит не просто за внешним миром, за миром людей. Ведь это огромная семья, много детей, братья, сестра, родственники, тетушки, тетушки многочисленные, рано потерял родителей. Вот его, так сказать, антураж, его, с чего и началась его жизнь. В доме все время толпились люди разные, разных уровней, разных жанров, разных сословий. То есть он как бы родился в этой семье, когда не болтали об искусственном интеллекте, когда люди жили внутри семей, своих личных отношений, взаимоотношений и отношений сословных. Самое главное определение человека было, а кто он за человек? Вот когда уже молодой Коренька Ильтенев, то есть будущий Лев Николаевич Толстой, едет после... не после, а едет в монастырь, чтобы получить вот как бы конфирмацию и духовную, что он прошел исповедь у священника, он едет на извозчике. Вот. И ему хочется, он уже едет в новом таком платье, как уже большой, взрослый. Ему хочется узнать, что думает о нем извозчик. Человек совершенно другого мира. Понимаете? Вот. И он, потому что, ну, там может войти любой, естественно, извозчик, купец, там, мещанин, кто угодно, военный. И тот сразу, ну, вы барин. Тот сразу узнал его по речи, по виду. Это...
Борчонок.
Да, борчонок, борчук, вообще говоря. Вот.
Может быть, поэтому он пытался потом надевать крестьянскую одежду, в лаптях в Оптину пустынь приходить, вот, как Константин Леонтьев там пишет кому-то в письме. Вот приехал Лев Толстой в лаптях на крестьянских, но слуга при нем.
Вот, да, да, вот эти приметы замечались его собеседниками, его спутниками, таким как Константин Николаевич Леонтьев. Толстой в дневнике написал, там видел Леонтьева, и что-то написал, ничего, что, собственно, ничего о нем ему не сказал. У него совершенно, он как бы прошел мимо Леонтьева. Абсолютно. Но Леонтьев не мог пройти мимо Толстого. Толстой в некотором смысле, вот как сказал молодой Маяковский, это эталон величия. У него в поэме «Облако в штанах» там «Величественен, как Лев Толстой». То есть Толстой – это абсолютный образец величия. А когда есть такой образец, то к нему приступиться страшно. К нему вообще молчи. Из постронки вытягивается.
Такой человек студентом, наверное, быть не может, поэтому в Казанском университете он, по-моему, второй курс не окончил и был отчислен. До сих пор показывают в Федеральном университете парту, за которой сидел Лев Толстой. При большом желании университет можно было бы даже назвать именем Толстого, но его почему-то в свое время назвали именем Ульянова, еще одного недоучившегося студента.
Ну, по-моему, сейчас он носит имя Лобачевского, что, по-моему, верно. Но вернемся к Толстому. Толстому трудно его имя дать университету Казанскому, поскольку он поучился полгода на восточном отделении, вообще говоря, конечно, не выучив, на татаро-арабском отделении. Ну, его просто... Его губернатор Казанский был его родственник, сейчас я не помню точно какой. То есть он всегда был, ну, сказать... как бы ведомым, и вот в своем статусе графа Толстых, это ему был открыт путь во многие, скажем, заведения, во многие дела, во многие, ну, компании, если можно так сказать. Он был в этом смысле абсолютно привилегированный, вот в социальном плане. И что касается университетских лет, то его задел только вот этот Майер, преподаватель, который дал ему интересное сочинение «Наказа Екатерины» сравнить с сочинением Монтескье «Отухи законов». Вот с Монтескье это, может быть, французское имя, которое, конечно, для него много значило. Вот. Это трактат Монтескье середины XVIII века приблизительно.
Ну, из которого Екатерина много черпала.
Много черпала, поскольку там дана система законов для такой просвещенной монархии. Вот, это, собственно, в этом состояло. И, ну, подробная такая теория государства, теория на то, что влияет на государство, роль там географической среды, как мы сказали. То есть, вообще говоря, вполне такое вот в духе такого передовых идей этого столетия.
То есть Толстой как бы получил вот эту прививку просвещения, да?
Он получил прививку просвещения.
С антиклерикализмом, с «раздавите гадину»,
да, Вольтера. Это Вольтер, это уже Вольтер. Да. Угу. Вот другие французские имена, которые сейчас вот вы сказали, Алексей Павлович, это Вольтер. Он на самом деле почти как Пушкин прочел всего Вольтера. Но и потом эти вольтеровские сюжеты он использовал. И вообще для его менталитета характерен прежде всего французский XVIII век, но и в целом XVIII век, включая и литературных мастеров, как Свифт, во-первых, и, во-вторых, Стерн. Вот «Сентиментальное путешествие» – это его, может быть, такая книга, по которой он, вообще говоря, учился писать. Помимо, конечно, русских источников, надо сказать, о которых. Вот.
Откуда эта любовь к Вольтеру? Вот жена Киреевского, Наталья Петровна, она ему говорила, что ты считаешь эту гадость? Вот еще до обращения Киреевский такой был очень склонный к философии, и супруга, которая исповедовалась у оптинских старцев, его отговаривала читать Вольтера. Но вообще все ведь общество читало Вольтера, да? Вот какой-то был восторг просто перед... Вольтер, наверное, глубокий мыслитель, философии истории, да, но вот его романы, они несут в себе вот такую даже пошлость какую-то скабрезную.
Ну, что я могу сказать? Вольтер, конечно, умелый писатель, мастер, он с юмором и осваивал новые темы, вот типичные темы, она и для романтиков типична. Это тема, когда открываются новые континенты, американские индейцы, и вот опрокидывать эту матрицу индейцев, ее перемещать на европейскую почву. И у него сатирический ум, это едкий человек. А его идейное наследие, оно английское. Он последователь Лока и вот того, и последователь новой ньютонианской науки. Он ведь ее принес, эту, его письма, которые сделали ему известность и произвели впечатление во Франции, они назывались «Les lettres anglaises», английские письма. Потом они были названы «философические письма», но это одно и то же. То есть он рассматривал... Вот английская жизнь тогда была как бы передовой для всей Европы. И вот он ее втянул, ну, где-то в середине века, 18-го, вот уже во Францию, и дал такой рывок для идей просвещения во Франции. И Франция стала, получила толчок материализма от английского материализма. В конце концов... Англия была родиной материализма. И что касается Вольтера, то влияние на него Толстого не было таким грандиозным и сильным, как влияние Жан-Жака Руссо. Даже и близко поставить невозможно. То есть для него Жан-Жак Руссо – это просто новый мессия. Ведь он же прочитал все там, я не помню, 25 томов Руссо, включая его музыкальный словарь. Он занимался музыкой серьезно, Руссо.
Ну и даже исповедь, да, название вот произведения, да?
Да, да, да. А исповедь вообще, Руссо. Исповедь, угу. «Прогулки одинокого мечтателя», «Новая Лоиза». Это, ну, те сочинения, к которым Толстой возвращался. Ведь Руссо потом выбрали в члены общества Руссо во Франции. Уже, я сейчас не помню, в начале уже 20 века.
Толстого, да?
Толстого, да. Он стал членом этого общества, руссоистского общества. Вот. И он носил медальон Руссо, ну, просто для него это было нечто священное. И вот сейчас я хочу перейти к другому французскому писателю, который очень важен, ну, не так, как Руссо, но он связан с Руссо. Это Анри Фредерик Амьель. Вот, о нем все стоит сказать.
Об Амьеле мы знаем меньше. По крайней мере, имя Руссо всех на слуху.
Абсолютно, да. Меньше. Вот сейчас я прочту, ну, не прочту, конечно, а по памяти перескажу, что писал о Руссо вот этот вот Фредерик Амьель. Вот. Он писал примерно так, что мировая демократия открыта до конвента, до французской революции 1789 года, что культ природы открыт до Сен-Пьен де Бернардена де Сан-Пьера, который написал вот «Поле Виргинии», да? Вот. Что там еще? то, что цивилизация идет к упадку, и что главное в человеке – это чувство, чувство свободы. Все это тоже сказал Руссо, еще до всяких там пророков свободы, которые были с Французской революции. То есть все, что ни кинь в XIX веке, все уже было сказано Руссо. Вот. И эту цитату Толстой выписывает и переводит с помощью своей дочери Марии Львовны, которая, значит, переводила дневник Амьеля. Вот, Толстой его редактировал и был таким цензором, что ли. Он добирал, что дочь переводила, и он включил это вот в издание отрывков из дневника Амьеля. Значит, Амьель – это французский философ, который жил в Женеве.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – философ, доктор философских наук Виктор Павлович Визгин. Мы продолжаем наш разговор о круге чтения Льва Николаевича Толстого. Дневник Толстого содержал переводы Амьеля, так?
Нет, не дневник Толстого, а... Дневник Амьеля захватил Толстого. Он попал ему в руки через Николая Николаевича Страхова, о чем я тоже могу сказать, это интересный сюжет. Ну, давайте два слова об этих двух именах. Наш Николай Николаевич Страхов, человек известный, ну и до сих пор, по-моему, еще мало оцененный как писатель, он был оценен Розданом как литературный изгнанник наряду с Леонтьевым. А изгнанник – это все-таки какая-то маргинальность. Это маргинальная фигура. Но это все-таки не совсем так. Это умнейший, образованнейший человек. Так вот, для Страхова Амьель был настольной книгой.
А Страхов переписывался с Толстым. Есть двухтомная его переписка.
Да.
Причем многие годы, даже десятилетия, он был таким конфидентом.
Да, Страхов переписывался с Толстым и Софьей Андреевной. И, наверное, это еще было. Ну, они начали переписываться, по-моему, в начале 70-х годов, если мне память не изменяет. Вот. И где-то в эти же годы Страхов прислал книгу Амьеля, которая вышла тогда в Женеве. Называется «Задушевный дневник», как ее читал Толстой, «Le journal intime». Вот. И фрагмент этого дневника, поскольку полный дневник – это 12 томов, он фактически, Амьель, записывал свои мысли каждый день. И вот Страхов прислал эту книгу, и, ну, у Толстого были другие замыслы, он был погружен еще в окончание Анны Карениной, были проблемы с изданием последней главы, которая не пошла у Каткова, ну, такая была история запутанная. У него начался свой религиозный поворот в конце 70-х годов, ему было не до Амьеля. И только лишь, по-моему, в 1892 или даже 1893 году он берет эту книгу, которая уже лет 10 или 15 пролежала там в его библиотеке, и перед ним открывается чудесный мыслитель, тонкая душа и удивительная какая-то, ну, близкая ему личность. И он просто захватывается Амьелем, записывает о нем, снова читал Амьеля. О, там ужасно интересно, я им там захвачен. Отдельные записи. И потом приходит к мысли, чтобы это, сделать выдержки из этого дневника и издать. Тогда у него уже было общество «Последник», вот издавало его сочинение, были знакомы редакторы, и он уже знал, куда это поместить, и в «Северный вестник», по-моему, он туда помещал. И потом она вышла отдельной книгой уже в «Последнике». Вот. И дочь помогала. Вот Мария Львовна очень ему помогала. Ну, как Александр тоже помогал, ну, может быть, Мария даже больше. Ну вот. И что же там он нашел? Вот просто интересно сравнить, взяв этот дневник оригинал и взяв выдержки, сделанные Толстым и переведенные Марией Львовной, можно увидеть, что он там увидел ему близко. И самое близкое, самое, ну, понятное, вот, что его сблизило с Амьелем, это, так скажем, протестантская душа в поисках абсолюта, или в поисках, точнее, даже идеала. Весь XIX век – это век, который совершился в духовной сфере, в интеллектуальной, под знаком идеала. То есть под знаком идеализма в смысле поисков идеала. Вот у Бальзака есть сочинение «А ля рашерж дюль абсолю», А это как бы «Аля Лешерс Дю Идеаль». Понимаете? Вот все они спорят об идеале. Как соотносятся любовь, красота, справедливость, Бог, человек между собой, что важно, что менее важно, что поставить на первой позиции, что в приоритете. Вот раскрыть последние смыслы в их какой-то архитектонике, этим заняты лучшие умы.
А у тебя то, что мы сейчас называем ценностный подход, да?
То есть, да, вот можно сказать, что так.
Как соотносятся ценности?
Да, какая высшие ценности, да. Последние ценности. Вот... Не просто ценности, ценностей много всяких, а вот именно самые последние, выше которых нет, и более последних которых нет, это самые абсолютные ценности, уже которые вот, дальше уже некуда идти в области...
Но это религиозная вот по природе своя мысль, или это скорее такая светская мораль?
И то в некотором смысле. И то, и то. Этот порыв сам по себе обозначает себя как религиозность. И Лев Николаевич Толстой всегда считал себя религиозным мыслителем. Он считал всегда. Если даже он находил или как бы редуцировал религию православия и христианство до чего-то простого, как сказал бы Маяковский, как мычание... А простое как мычание – это некая рационалистическая формула или рациональная формула. Это некий общий знаменатель, в который все люди, независимо от их взглядов, рас, исторических положений, ситуаций и всего прочего, объединились бы в определении вот этой высшей ценности или Бога. Вот. И Толстой приходит к тому, что этой высшей ценностью становится добро. Добро – как бы псевдоним Бога. Вот к этому сводится вот, реформа христианства Толстым. Вот. А протестантизм близок ему, поскольку он тоже ведь лишил мир католической христианской религии вот, всего визуально-эстетического пространства в храмах, в обрядах, он упростил, он как бы уничтожил грань между светской частью населения и клиром, и клириками, между мирянами и священнослужителями.
И... То есть можно сказать, что Толстой – это такой протестант, что
да,
это протестантизм по-русски?
Да, это можно, это некое приближение. Ведь когда мы занимаемся познанием каких-то культурных ценностей или личностей, как Лев Николаевич Толстой – такая личность, что и говорить, то мы двигаемся по многим ступеням. И вот протестантизм – это как бы первая ступень, на которую мы встаем, стараясь приблизиться к пониманию этой личности. Вот. И, конечно, вот кальвинистский протестантизм, который был в Женеве, вот проявился в Амьеле, или в Шарле Секретане, который тоже философ, связанный некими узами с Толстым. Вот по-другому, чем Амьель, но тоже. Вот. Это некий рационализм в трактовке религии. Ведь, по сути дела, это религия некой чистой духовности. Вот любимое сочинение, кстати, философское Толстого, одно из любимых и в его круге чтений, это Кант, кантовская мораль. И даже не столько, может быть, критико-практического разума, хотя она тоже, но она все-таки более, так сказать, может быть, философски сложная, что ли, а именно религия в пределах только разума, чистого разума. Вот это его любимое сочинение.
Ну, удивительно, то есть ведь Кант тоже не был атеистом, да? Это по-своему была религиозная личность.
Совершенно религиозная. По-моему, Кожев назвал его настоящим стопроцентным христианским философом.
Он не был таким вот как бы секулярным, и он все-таки говорил даже, что нравственное существование долга есть своего рода доказательство бытия Божьего, да, для Канта.
Разумеется.
И для Толстого что-то похожее, то есть вот этот голос совести в человеке «не могу молчать». Да? Один из его знаменитых текстов. То есть его бунт против каких-то изъянов там, в правовой системе, в судебной системе, то, что так ярко выразилось в последнем его романе «Воскресенье», про который Лев Толстой, про который Ленин говорил, что это зеркало русской революции. Да?
Алексей Павлович, вы понимаете... Вот два человека, о которых мы уже говорим, Лев Толстой и Николай Николаевич Страхов. Приходится признать, что как философ страхов выше Льва Николаевича Толстого. Я скажу, почему. Толстой отвергал все догматы христианства, в том числе и троичности, и антитринитарии любого сорта, социняне, квакеры, там, моравские братья, ну, кто угодно, они ему были ближе. Или молокане, как у нас, духоборы, за которых он ходатайствовал. Они ему всем ближе. А почему, собственно? Его рационализм сводился к тому, что он иногда выглядит порой как учитель математики XVIII века, вот который учил его, который вот он вспоминает вот в своих автобиографических повестях «Детство, отрочество, юность». Вот эти формулы математические, которым он сводит к христианству, они не могут овладеть диалектикой. Он читал Платона, но очень избранно. Он читал то, что относится вот к проблеме смерти, к Сократу. Вот он читал апологию Сократа Федона, Пир он читал. Но я не думаю, что он читал вообще вот эти диалектические диалоги Платона, Парменид, там, вот такие, тет-тет. А что касается европейской диалектики, то он прошел мимо нее. Ведь величайший диалектик в этом смысле был Гегель.
Он терпеть его не мог.
С Гегель он ему не мог.
Мировой дух
он
Гегеля.
Он считал это схоластикой. Угу. Он был человек, ну как сказать, слишком практический. Вот вы упоминали Канта о его, так сказать, практическом разуме, о царстве свободы. Вот здесь были мысли Толстого. Он был очень деятельный и прагматичный в этом смысле человек. Он не терпел вот того, что он считал лишним, не относящимся к сфере практики.
Мы пытаемся сегодня с Виктором Павловичем Визгиным разгадать секрет, тайну, если хотите, личность Льва Николаевича Толстого. И сделать это через его круг чтения, через то, что Толстой читал. И вообще интересный вопрос, может быть, во второй части мы о нем поподробнее поговорим. Есть ли человек сумма им прочитанного? Или человек есть еще что-то, да, какая-то загадка, тайна, замысел. Через небольшое время мы вернемся в студию Светлого радио, Радио Вера, и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. «Философские ночи» на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук, доктор философских наук Виктор Павлович Визгин. Мы говорим сегодня о философском круге чтения Льва Николаевича Толстого. И вот этот вопрос, который вот я попытался сформулировать в конце первой части. Сводится ли человек к сумме прочитанного? Или в нем есть еще что-то, что заставляет его это выбирать, а это отбрасывать? Ну, например, как какой-то характер, может быть, темперамент, может быть, какая-то родовая память, вот, наследие предков, да? Вот это люблю, а это нет. Амьеля читаю, или Паскаля. Он как относился к Паскалю? По-моему, очень положительно, да?
К Паскалю, конечно. Вот. Паскаль был, ну, яркой религиозной личностью. И у Паскаля он был янсенистом. Это тоже такая вот, такое направление в католицизме, которое, ну, отчасти, ну, может быть, как бы, ну, полупротестантизм, что ли. Все-таки это течение, которое, ну, оппонирует неким моментом в католицизме. Вот. Довольно строгое, довольно аскетическое. Вот. И то, что вот мы называем, скажем, ну, как бы, гностическим дуализмом, если брать такую вот метафизику религиозную. Это вот именно вот это. То есть некое такое отталкивание человека духа, духовных от плотских. Вот это вот разделение разрядов людей, которые есть у Паскаля. Вот, оно, и человек от веры, человек сердца у Паскаля стоит выше, выше всех и в этой иерархии. Эти вещи привлекали Толстого, и они привлекали и протестантов вообще к нему. И поэтому католические мыслители, может быть, иногда относились к Паскалю, ну, с неким критицизмом. Ну, по-моему, как к нему относился, так Габриэль Марсель несколько, вот, как вот к такому, да. Такой момент есть. Но какой-то совершенно вот искренний, могучий религиозный дух, он был близок Толстому, и он не мог его не приветствовать. Вот. То есть у Толстого есть совершенно мощный, такой захватывающий читатель его, кто переживает вместе с ним, вот это именно духостремительный поток. Вот то, что у католиков называется сурсум, обернём дух горнему. Вот это у него есть. То есть, как бы, у него большое пренебрежение к материальному низу, если говорить языком Бахтина. Понимаете, вот этот разрыв верха и низа колоссальный.
Но пренебрежение идейное. В жизни-то он был совершенно не чужд.
Абсолютно,
страстным абсолютно. Увлечением.
Да, и... да, да. Но это совершенно, это фактическая жизнь, да, да. Вот. Но это мы говорим сейчас немножко вот не о том, о чем вы спросили, Алексей Павлович. Вы задали вопрос о том, насколько и как это можно или нельзя сводить человека к сумме его чтения, к его кругу чтения. Вот скорее круг общения. Круг переживаний, круг родовых связей, родовых привычек. Вот это в Толстом прощупывается во всем его облике. Я скажу только об одном моменте. Его воспитывала по существу тетка, довольно отдаленная по родственной линии, там троюродная там тетка, вот, Татьяна Александровна Горгольская. Вот. И человек без детей, бездетная, она вся ушла в это воспитание. И человек, который, ну, нес с собой, как бы воплощал эту религию долга. Она говорила ему, значит, делай то, что должно, и будь, что будет. Во французском переводе. Вот «Fais ce qu'on doit» и «Advienne que pourra». Вот это максима такая. Она поразила Толстого на всю жизнь. И она была усвоена и не из книг. Она была усвоена из разговоров с теткой. Она воспитывала его. И он переписывался с ней буквально всю жизнь, до ее самой смерти. Вот. Это тот человек, которому он был, ну, как бы обязан ядром своей души. Понимаете? А уж потом на этом ядре развивается его дневник, его самоанализ, его то, что французы называли «экзамен де консьянс», то есть испытание...
совести.
Совести, фактически. То есть то, что ты сделал за день, что дурно. Толстой не говорил, редко говорил «хорошо», он говорил «дурно». Вот. А когда такая хорошая жизнь в светском смысле весела, нам весело, значит, хорошо, а дурно – это дурно. Это какая-то дурнота, вот, это нехорошо, это плохо. Но плохо он не говорил, он говорил, как дурно чаще говорил. Ну вот, все это он как бы усвоил оттуда, не столько из книг, сколько оттуда. И вот этот вот самоанализ потрясающий совершенно. Вот.
А христианская литература входила в круг его чтения? Вот я знаю, что он переводил, например, Дидахе. «Учение 12 апостолов». Но переводил тоже своеобразно. То есть он выкинул оттуда все, что имеет отношение к таинствам, к причастию, агапе ранних христиан, воскресение, да, в конце там говорится о том, что праведники воскреснут. Еще нет учения о всеобщем воскресении, а только пока о воскресении праведных. И вот этот кусок Толстой просто не переводит. А вот как по-братски живет христианская община, как люди помогают друг другу, вот это он переводит, потому что это ему близко. То есть он вот избирателен. Вот это люблю, а это нет. То есть вот это мне нравится в религии, а это, извините, я вот не включу. Вот было какое-то его отношение вообще к христианскому опыту, Или он старался черпать это где-то в других традициях, в буддизме, там, в индуизме? Ведь мы знаем, что в круг чтения входит много цитат из китайских мыслителей, из Лао-цзы, там, например.
Это да. Ну, я бы начал немножко ответить на ваш вопрос с того момента. Ну, вот, скажем, если мы возьмем, вспомним уваровскую формулу православия, самодержавие, народность. Толстой, а ему оставалось ближе всего, вера в народность. А народность он понимал как крестьянство. А крестьянство он понимал как земледельчество. А земледельчество – это некая деятельность землепашца на земле. Вот эти категории для него были фундаментальнее всех других метафизических категорий. Ему не надо было других категорий. Он был практик, он был пахарем в прямом и переносном смысле. Он как бы об ово с самого начала принципиально был против всяких метафизик, всяких учений, всяких догматов, всяких постулатов. Но он понял, что жить и переносить жизнь достойно умеют почему-то именно это земледельцы, земледельческое крестьянское сословие. Значит, у них надо искать мудрость жизни и верное понимание религии и христианства. Но сначала, когда он пришел к этому, в конце уже, после того, как написал «Анну Каренину», он же поехал в Оптину. И там пошел к причастию. И когда священник сказал, вот кровь Христова, вот его тело, а для него нет ни крови Христова, ничего, он понял, что он не может это, для него это солгать, быть искусственным. А для него быть естественным и натуральным – это сама основа существования и жизни. У Толстого даже, может быть, не было понятия истины, как у философа и ученого. У него было понятие правды и жизни. И искать надо правду в жизни – и жизнь в правде, особенно это, жить по правде, по справедливости, как у Ярослава Мудрого была русская правда, даже не русская истина, а русская правда. То есть Толстой был вот на этом уровне.
Как народники Михайловский говорил, правда истина и правда справедливость.
Да,
правда справедливость гораздо важнее, чем правда истина.
И поэтому он стал анархистом, поэтому он так полюбил социалистов, поэтому он молчал, как убили Александра II, он сочувствовал их убийцам. Понимаете? У него колоссальная волна отрицания растет, но положительного нет. Растет и отрицание вообще делания. И он пишет статьи о неделании. Они делают фурор, они, конечно, замечательны. И здесь он смыкается с буддизмом, о чем вы сказали.
Непротивление злу силой, да?
Да, да. И приводит пример чисто землепашеский. Ну, вот на землю землепашцы выбегают, ну, конь, лошадь, некий холстомер, которого он измерил вообще гениально совершенно, понимаете? И начинает топтать рожь или пшеницу. И какой-то мужик, может быть, начнет его гонять с оглоблей, да? Но лучше его не трогать, он потопчет и уйдет. Он полагал так, что зло душит само себя. Вот. А когда мы начинаем бороться со злом, таким же насилием, какое нам совершает зло, то мы приносим еще больше зла. То есть возникает такая прогрессия злого в мире. И только Иван Ильин прекрасно ему возразил и высказал противоположную позицию, что вполне обоснованно, вообще говоря.
Вот. Ну, тут тоже о сопротивлении злу силы, это как бы другая крайность, да?
Да.
В чем-то она может вести к апологии насилия. И Бердяев возражал Ивану Ильину в критике вот в такой слишком жесткой, приводящей к апологии, может быть, даже смертной казни с христианской точки зрения у Ивана Ильина. Вот. Но все-таки вот Владимир Соловьев-то изобразил Толстого в трех разговорах в виде князя, да, который уходит, когда разговор завели об антихристе. Князь мира сего. То есть для него вот Толстой – это как раз в каком-то смысле предтеча антихриста для Владимира Соловьева. Так?
Вообще контакты с Владимиром Соловьевым были контактами, скорее, непонимания. Маля тандил, как вот вы иногда говорите, Алексей Павлович. Ну, информантом о всех философских новинках в России в основном был, конечно, Николай Николаевич Страхов. Переписка была очень плотная. И они же с Соловьёвым встречались вместе, сидели в публичной библиотеке, говорили много часов подряд. И когда начались лекции о Богу человечестве, ну, Москва туда съезжалась, поехал Лев Николаевич. Но что он увидел? Он увидел духоту. Столпотворение. Вот как писали о Степуне его в мюнхенских лекциях, висели и раскачивались на люстрах. Ну, что-то было такое и на лекциях, значит, какой-то экзальтированный профессор вещает с кафедры, духота, дамочки охают. Лев Николаевич, ему стало душно. Он же говорил, жить в столице – это все равно, что жить в вагоне поезда. Это этим нельзя жить. Надо жить там, где живет землепашец, в Ясной. Это раз. Потом, к чему свелось все Соловьевское в представлении Льва Николаевича? Головная философия. То есть он даже не тратил времени на эпитеты. Это головное и негодное. Точка.
Он как раз в этой лекции рассказывал,
это головной философ.
Рассказывал о Софии. И Толстой потом запишет, словно как пророк, он говорил о каких-то ангелах, архангелах, херувимах, как будто он сам их видел. Да? То есть для Толстого здесь не было какого-то опытного подтверждения жизни. 24-летний мальчишка рассказывает о каких-то вещах, которые, ну, в общем, Толстому казались абсолютно фантастическими.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш гость, профессор, доктор философских наук Виктор Павлович Визгин. Философский круг чтения Льва Николаевича Толстого. Куда входили и французы, и Паскаль, и Руссо, и современники Толстого. Тот же Владимир Соловьев, которого он читал. Да, Страхов, которого он читал, я смею надеяться, не только переписывался с ним, да, но и как-то откликался на те же заметки о Пушкине или другие работы такого достаточно национального характера. Страхов был славянофильствующий такой литературный критик. Вот. А вот мне хочется спросить, а вот в романах, в больших романах «Война и мир», который вы прочитали в 8 классе, «Анна Каренина», этот философский круг чтения как-то являл себя? Вот можно ли сказать, что романы Толстого, они тоже навеяны чтением каких-то философских работ? Ну, например, та же идея мировой воли Шопенгауэра. Он же откликнулся на нее как-то в «Войне и мире».
Ну, в «Войне и мире», конечно, есть следы чтения, но философских, я бы сказал... Тогда, в то время, как раз вот 60-е годы, это Европа начинает читать Шопенгауэра. Ведь он, его книга «Мир как воля и представление» вышла, по-моему, в 1818 году и пролежала вот довольно много лет, почти полвека, но без отклика. Какой-то берлинский приват-доцент написал какую-то книгу. В Германии философских книг было много. И... Моя мысль скачет немножко. Я вспоминаю снова Амьеля. Вот Амьель читает Лотце. Лотце, по-моему, писал о микрокосме. Такие вот большие немецкие тома. Причем, как пишет Амьель, не любитель абзацев. То есть... большие периоды, нет абзацев.
Ну, это как Толстой.
Да. Но Толстой все-таки...
Предложение на страницу.
Нет. Все-таки Толстой по сравнению с Лотце, это, ну, я не знаю, это просто, ну, даже слов нет, Алексей Павлович. То есть, ну, это прекрасная литература, понимаете? А немец так сидит в кобуре своей мысли, что он из нее не выходит. А Толстой все время выходил из своей, своей черепной коробки. Ему нужны были документы, ему нужны были факты. Когда он писал «Войну и мир», или когда он писал свою последнюю художественную вещь «Хаджи Мурат», он искал свидетелей этих происшествий, о которых он писал. Он всю жизнь писал роман о декабристах. Он интересовался архивными делами о декабристах. У него родственники были связаны с декабристами. Это был человек, который искал документы, фактуру. А немец ищет только фактуру в своей мысли, в головной. Как в некотором смысле, вообще говоря, увы, и Соловьев. В чем-то он был прав. Но он, что касается Соловьева, вам скажу очень простую вещь. Соловьев, как я знаю просто по его жизнеописанию, вы мне лучше скажете, больше знаете Соловьева. Ведь он набивал карманами свои деньгами и раздавал, пока у него не кончались эти деньги в карманах.
Набивал,
Толстой когда, не знал об этом.
Когда ему платили гонорар какой-то, то есть когда он получал...
Ну вот это хорошо.
У него не всегда были деньги, да, у Соловьева. Он, в отличие от Толстого, не зарабатывал так.
Это да. Да. Это да, да. Но Толстой в исповеди написал, что я писал все свои сочинения Анну Каренину и «Войну и мир», чтобы заработать побольше для семьи. Понимаете? Но мы немножко отступаем от вот этих вопросов, которые вы поставили. Для него Соловьев был отвлеченным теоретиком, и вот что он с порога уже перестал воспринимать. Он делил по подсказке Страхова философию на три раздела. Популярная философия, но о которой можно говорить, не говорить, это вот какое-то разъяснение каких-то общих вещей. И философия профессорская, вот которой, видимо, он относил большую часть философии, немецкую почти, наверное, всю. Вот. И истинная философия. Вот это, может быть, самая трудная и самая такая вот, ну, трудно диагностируемая область философии.
Ну, Шопенгауэр все-таки.
Шопенгауэр попадал в истинную философию, несомненно.
И замечательный перевод.
Я думаю, попадал Паскаль,
да, перевод,
попадал Руссо,
перевод Афанасий,
попадал Кант. Эти философы, эти мыслители, конечно, попадали. Угу. Вот. И что касается Шопенгауэра, ну, в какой-то степени они здесь обсуждали и со Страховым, и был такой человек, как Фет. Афанасий Афанасьевич.
Переводчик.
Переводчик, который, ну, как бы был по своей душе, вообще странный совершенно человек. Это был, ну, дружили с Толстым, ну, фигура совершенно как бы ортогональная по отношению к личности Толстого. Толстой имел все преимущества социальные как бы с рождения. Фактом своего рождения в этом роде Толстых и в родственниках Волконских. Вот. А тот был лишён всех дворянских прав, хотя его отец Шиншин был дворянином, так? И в 14 лет ему сообщили эту новость. У него как бы содрали все это, он стал каким-то простым мещанином иностранного происхождения. Ну, он потерял все, собственно говоря. Тогда, в тогдашней России, ну, самое главное, как я, помните, начинал тогда говорить, когда на извозчике ехал молодой Толстой, это кто ты в этой сословной иерархии, в этой многоцветной, многоплановой системе социальной. Вот. А он стал ничем. И вот ему нужно было всего этого добиться. А Толстой мог пренебрегать. Он имел все, как вы говорите, кошелек у него уже был сшит этим серебром и золотом, а носил крестьянский зипун. Понимаете? Вот. А этому нужно было зарабатывать. Вот. Но
Шопенгауэра, наверное, он как бы через Фета, да, полюбил. То есть все-таки Фет как-то открыл Шопенгауэра.
Да, я думаю, Фет, понимаете, был человек очень искренний и очень, ну как вам сказать, эмоциональный в разговорах. Он был страстный в разговорном общении. Его можно было заслушаться. Страхов, не знаю, может быть, уже им наедал этот Фет, который носился там со своими какими-то идеями, ну, навязчивый был, вот-вот. Ну, потрясающий, искренний такой вот задушевный человек. Вот. Ну, лирический, конечно, поэт совершенно гениальный. Вот. Но как философ, интересная личность, самобытная. Ну, и с Толстым поэтому он был близок ему. Он не занимался...
Ну, и потом Шопенгауэр все-таки был писатель, то есть это же стилист.
Да, абсолютно верно.
Толстого, конечно, это привлекало.
Абсолютно верно. Толстой все-таки интересовался или как бы находил какой-то вот ассонанс, какую-то гармонию с теми философами, которые были писателями. Руссо был гениальный писатель. одна исповедь. Причем там же идет как бы заявка на искренность как основа оценки вот этого стиля исповедального. И Толстой подхватывает эту эстафету. Он как бы хочет переплюнуть Руссо, стать еще более искренним, еще более задушевным. Уже выворачиваешься все наизнанку. Понимаете? Вот... Он, вот эта искренность и любовь к природе, это подозрение к прогрессу, к цивилизации, отвращение от книжности, такая странная любовь к музыке, к одиноким прогулкам. Все это, весь этот руссоизм был усвоен Толстым, как понимаете? И Шопенгауэр был прекрасным писателем. Совершенно изумительно. Вот совершенно изумительно. А немцы ценят больше мысли, а не искусство. Они считают, что мысль независима, а искусство так, прически. Это французское фанфаронство. Но вот эти вот женевские кальвинисты, вроде Амьеля, они блестящие стилисты. Они же французские по культуре, но и по уму они немцы, поскольку учатся и в Берлине, в Гейдельберге, как Секретан, как Амьель, как многие другие. Но они же франкоязычные, они все-таки дети французской культуры. Понимаете? Поэтому они, конечно, стилисты, у них прекрасный слог, они пишут стихи, они не чужды музыки.
Ну, Шопенгауэр дает замечательный набросок философии музыки.
Да,
представление. И Толстой человек, в общем-то, тоже музыкальный, да?
Да.
Один из его рассказов называется «Крейцерова соната».
Изумительно вообще.
Вот, да, где он говорит очень сомнительные вещи, в общем-то, о природе любви, да, о природе человеческих отношений, но, тем не менее, вот этот лейтмотив, да, вот Крейцера, вот... Ну, подытоживая, Виктор Павлович, христианину читать Толстого грешно или все-таки что-то может почерпнуть? Вот был такой священник, отец Георгий Ореханов. Я бы его с удовольствием пригласил, но, к сожалению, мы не успели записать с ним программу, он ушел из жизни, который вот всю свою творческую жизнь разгадывал вот эту тайну ухода, тайну бегства Толстого, да, и, конечно, его книга, она во многом обличительна.
Ореханова.
Но она, с другой стороны, полна какого-то сочувствия такого христианского к Толстому, попытки понять его, да. Вот как вы воспринимаете себе Толстого? То есть он скорее пользу дает для христианской души или, может быть, наоборот, искушает? Вот как Ницше, допустим.
Вы знаете, Алексей Павлович, я бы начал... с одной повести, которую я считаю... Ну, Толстого много вещей изумительных и гениальных. Но вот она, мне кажется, вершиной, вот, как вот говорят, пунктом саленс, самой верховной частью его творчества. Это повесть «Казаки». И вот отвечу на ваш вопрос. Там нету споров догматических. Там не спорят о обрядах. Но там, когда отправляются на смертный бой, в пикет, в набег, в отражение, скажем, вот набега обреков через реку, да, через Терек, казак такой, как вот Лукашка, что они делают? Он говорит просто: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, на коня и шашкой, и все, за Русь святую, и точка». И когда вы это читаете... в вас русская православная душа соединяется поверх всех религиозных споров, поверх всех догматических, всех отрицаний, всех отлучений, всего. И вы видите, что он схватил русского человека в самой сердцевине, в самое сердце его души. И сделал это просто как художник. Поэтому как художнику Толстого нужно читать всем, и верующим, и неверующим. Всем, и всем будет хорошо, поскольку он передает жизнь в том, как она есть, как она была тогда, и как хорошо, если она будет и сейчас так. Понимаете? Это вершина. Ну и вершина его – это тогда, когда он не порывает с эстетикой, ну в хорошем смысле слова, с художеством, с художественным словом, с задушевностью, которая не просто вот... категоризирует мысли, а которая как бы цветет. Вот эта цветущая сложность, как говорил Леонтьев, вот эта вот цветущая сложность исторической России, И этого уже много в войне и мире. Ведь так же и Ростов Николай бросается, он же был гусаром. Вот так же гусары, вот так же про себя, вот во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и бросаются на эти полчища этой самой Великой Гвардии Наполеона, понимаете?
Уходя из Ясной Поляны, Толстой читал «Братья Карамазова».
Да.
Он оставил недочитанную эту книгу Достоевского, с которым у него не было личных отношений, не было личной приязни, была ревность какая-то. Но, по-моему, если я не ошибаюсь, у Ильюшечкиного камня, вот где он остановился, и пошел в Оптину пустынь. Он ведь пришел в Оптину пустынь и хотел прийти к старцу, но что-то не пустило его. То есть вот гордыня или какая-то личная обида. Но он не переступил порог кельи старца, ушел из Оптины.
Когда он бежал вот из дома?
Да, да, он же пришел в Оптину. Он пришел в Оптину, он пришел в Шамардино, где монахиней была его сестра Мария, и он бывал там, то есть он не один раз приезжал в Оптину, и даже есть такое, что он сказал: вы, наверное, знаете, кто я, и меня не примете, а ему священник, который вот был в сторожке, сказал: мы всех принимаем. И он переночевал в Оптине, и потом вот продолжил свой путь, и смерть настигла его на станции Остапова, да, то есть он вынужден был сойти с поезда и умирать в домике станционного смотрителя, да, вот, то есть все-таки вот этот путь к Богу, может быть, под каким-то финальным даже влиянием вот этого христианского духа Достоевского, его романа, да, он у него был.
Да, действительно, роман он читал в конце своей жизни, и к Достоевскому он шел как бы трудно и долго, поскольку с самого начала принимал только его «Мертвый дом» записки, что можно понять. А когда он читал другие романы Достоевского, он натыкался, как он говорил, на неестественные разговоры и на неряшливость прозы.
В чем его Набоков потом будет, кстати, обвинять? Неряшливость прозы, да? Стиль Достоевского.
Да, да, да. Некие такие суперэстеты, как Набоков, обвиняют его. Но это все-таки говорит о том, что эта эстетика не самого высокого сорта. Не самого высокого сорта. Толстой не переставал хранить эстетическое начало в своей душе, это видно и по Хаджи и Мурату, хотя он исказил как бы содержательную, такую, ну, содержательную компоненту этого рассказа. Ведь это же история старая, это история 1851 года, когда он жил на Кавказе и был там вот в армии с братом Николаем, да, в станице Старогладковской. Вот. Но вот я хочу сказать, что Толстой в своем вот именно художественном даре, он достигает самых больших высот, и даже больших высот именно в понимании веры. И эта душа, конечно, метущаяся. Толстой из русской литературы подхватил лермонтовское начало, некий ангелизм. И вот из того же самого «Амьеля», с которым я начал, у него есть такое выражение: «Человек – это хризалида ангела». И Толстой это выписывает, когда переводит «Амьеля», ну, с помощью дочери. Вот «Хризалида ангел», что это такое? А это как бы куколка, человек есть куколка ангела. И что человек, когда будет человеком, в нем обязательно будет что-то ангельское, божественное. И вот этот рассказ поздний толстовский о божественном и человеческом, там же ангел спускается в виде человека. Вот инкарнацию Бога в виде Иисуса Христа он не принимает, а инкарнацию Бога в виде ангела, который оказывается вот человеком, сидящим, прислонявшимся к часовенке и совершенно голеньким, раздетым. Идет этот купец с ярмарки, видит его, срывает с себя кацавейку, бросает, приводит к жене. Вся эта история. Он ангела допускает. Он даже допускает в другом рассказе об отце Сергии, он допускает и чудеса допускает, которые творятся этими самыми святыми угодниками. Понимаете? Он все это может допустить, но как художник. Как художник он доходит до христианства и его метафизики, если угодно, его догматики. И только как вот этот самый рационалист, и редукционист, он приводит к этому общему знаменателю, как и Декарт. В этом рассудке все люди равны. Для всех 2 × 2 = 4, и для буддиста, и для индуса, и так дальше.
Не самый утешительный вывод для философии, что рационалист губит художника и отвращает его от веры, но, тем не менее, я очень признателен вам, дорогой Виктор Павлович, за этот разговор, потому что мы говорили сегодня о круге чтения Толстого, но на самом деле о вашем круге чтения, потому что вы вспомнили и Амьеля, и Паскаля, и Руссо, и Толстого, и мы вдруг очутились в таком удивительном мире идей, вот, который, конечно, приближает нас к тому ангельскому миру, где, наверное, все противоречия и все наши свои мысли человеческие упразднятся, и мы увидим истину лицом к лицу, как говорил апостол Павел, а тогда познаю, как я познан. Да? Вот, поэтому спасибо вам большое за этот разговор, и я надеюсь, до новых встреч в эфире Светлого радио в программе «Философские ночи».
Спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.